тема нашей встречи. Бывает ли единство вообще в многообразии? Или наоборот?
И наоборот.
И наоборот. И наоборот. И бывает ли все наоборот? Ну, мы с вами можем сказать без зазрения совести. Наоборот всегда бывает. А вот как нужно, редко бывает, да? Чтобы единство многообразия проявлялось. Ну, давайте оттолкнемся от того, что близко нам всем. Мы с вами приходим в этот мир, рождаемся в этот удивительно многообразный мир, да, и оно сразу нас, этот мир нас сразу поражает своей многогранностью. Если мы вспоминаем детство, детство проходит, скорее всего, под знаком удивления, согласитесь. Вот что бы мы ни встретили нового, нас поражает, насколько это удивительно. И мы ищем в детстве из чего-нибудь новенького. Мы не останавливаемся на достигнутом стареньком, да? Тем более, что удивление быстро эмоционально иссякает, и ребенок движется дальше, перебирая, с большим воодушевлением, перебирая открытие этого мира. И мелкий, и крупный, в свою силу. Да? И, наверное, вы согласитесь, что где-то, наверное, подростковому, чуть позже возрасту, мы уже достаточно вполне себе устаем от этого перебирания. А к 30 годам, так мы вообще и не верим в то, что есть в этой жизни что-нибудь новенькое. Нам уже кажется, что практически все уже общупано, обласкано, опробовано, да, и взвешено, измерено и так далее. И вот так очень быстро перегорает наша вера в то, что этот мир, что на этом мире стоит останавливать взгляд в силу его многообразия. И тут, наверное, где-то к 30 годам, у кого-то чуть раньше, мы тянемся к поиску универсального единого. К тому, что ответило на наш важный вопрос. Собственно говоря, я среди этого мельтешения многогранного мира что означаю? Я как единственный, индивидуальный, неповторимый, уникальный, как мы еще верим. Да? Неужели я лишь всего частица вот этой пестроты мира? И тогда человек устремлен не просто к поиску разных впечатлений, ощущений, но он устремлен к истине. К истине, которая должна, ну, в идеале, да, объединить все его усилия, да, и как-то оправдать их. Оправдать нашу жизнь истинно должна. Потому что сам мир во всем многообразии нашу жизнь оправдать не способен. Сколько бы мы ни перебирали ощущений, впечатлений этого мира, ну, мы знаем это из древних текстов, из писаний, из мудрецов, из высказываний самых умных из нас за всю историю человечества. Ничто не наполняет души, духа человека. И тогда он устремляется на поиск того единого, единственного, что может это сделать. Да, на поиск истины, на поиск Бога. И вот тут, мне кажется, пути религиозные во многом часто очень расходятся. Религиозные я условно приравняю, в принципе, к пути человеческому. Да, потому что сколько жив человек, он всегда религиозно ориентирован. Да, он всегда хочет найти высшую связь, высший смысл жизни. Да? И вот эти пути религиозного нашего искания, они расходятся по, ну, трем основным тропинкам, как я думаю. Да? Ну, первая тропинка – это смириться, адаптироваться, мимикрировать к этому миру и признать себя всего лишь его частичкой. Да, временной, как все проходящее, как все приятное, но мимолетное и не вечное. Да? И таким образом человеку остается лишь доживать свои дни, но все еще вот в сутолоке этих уже поднадоевших ощущений. И мы знаем, что в конце концов это тоже исподволь, этот путь исподволь мы можем тоже назвать поиском единого. Как ни странно. Но этим единым, этим истинным началом жизни остаюсь я сам. И мой выбор, вот вот этой вот позиции слияния с миром. Да. Я буду перебирать гедонистически все ощущения мира, потому что я так хочу, другого мне уже и не надо, поверить в иное что-то. У меня нет ни сил, ни способностей и так далее. Да. И мы знаем, что это приводит к разного рода циничным, да, плюралистичным сначала в узком смысле, потом циничным жизненным позициям. Мне все позволено, этот мир для меня, единого нет, единое это сам я. Поэтому я вкушаю этот мир как благо, предназначенное мне, и мне вряд ли кто-то здесь указ. Ну, может быть, вы, те, кто еще вкушают рядом со мной, но здесь я найду способ вас нейтрализовать, обойти, обогнать, перещеголять и так далее. В конце концов, я остаюсь единственным ценным центром этого мира. Вот такая плоская находка. Да. Вторая, как мне видится, разветвление этого пути, это протест. Жуткий протест против того, что мир – это счеты, которые мы перещелкиваем, но которые, в конце концов, не высчитывают самого меня и мою жизнь. Да. Это низко, это недостойно меня просто поглощать этот мир, желая все больших и больших, практически одних и тех же ощущений. Я что-то большее, чем мир. Я настолько большее, чем мир, что мир не идет со мной ни в какое сравнение. И если я окунаюсь опять в разнородные впечатления этого мира, я себя унижаю. Я себя обрекаю на разочарование и смерть. Поэтому мой выход – протестовать против этого мира, отрицать его. Да? И пытаться отсюда уйти, проигнорировав все то разнообразие, которое меня не сделало счастливым. Эти пути, мы знаем, с вами примерно наметились в осевое время, всем известны, да, как пути мира отрицания. И, конечно же, это связано с поиском того единого, которое защитит нас от мира, обережет нас от мира и станет нам заменой этой земле, которая не может нас до конца насытить. Да, эти пути религиозные известны классически и также известны, в общем-то, подростковые синдромы противопоставления себя другим, связанные в том числе не с потребительством, да, а связанные с крайней аскезой. Как это называется в патологии, в медицине? Когда подросток отказывает себе в пище, в еде, анорексия, да. В пище, в еде, в развлечениях, в общении, он замыкается, да, он аутизируется, что ли. Да. Этот мир мне не нужен, он мне чужд. Я уйду в ту глубину, где есть что-то иное. Найду ли я это или нет, не знаю, но я попробую это найти. Да? Вот, собственно говоря, кто-то что-то и находит. Ну и третий путь, который, в общем-то, тоже является жаждой найти то единство, где бы уместилось это многообразие, я считаю все-таки путем откровения и путем любви, так упростим определение, да, когда я вдруг, будучи таким подростком, мечущимся из одной тропинки к другой, то я потребитель, мне все позволено, то мне вообще ничего не нужно, кроме высокого ничто. И вдруг я встречаю тебя. Ты нарисовался на моем горизонте. Или нарисовалась. Да. Я увидел, что кто-то подобен мне в этом мире. Кто-то так же, как я, мечется, ищет, не удовлетворяется. Да? И вдруг я понимаю, что я в большом смысле не одинок здесь. Еще есть те люди, тот человек, по крайней мере, с одного, как правило, которые тоже сочувствуют мне. Да, и вот здесь, может быть, намечается та платформа, та основа для того откровения, которое, ну, вот, в религиозном классическом смысле мы уже называем, наверное, как мы его называем, теизмом, да, теизмом. Отсюда и корни монотеизма растут, скорее всего. Найти единственного, кто бы меня понял и ощутил то же, что ощущаю я во всей противоречивости моей жизни, да. И тогда мы ищем не просто единое, которое укроет нас от этого разочарования миром, от этого мельтешения многообразия мира, умирающего в смерти, а кто даст нам новый ответ о том, ради чего я здесь, и о том, бессмертен я или нет. Да? Могу ли я быть выше этой смерти, могу ли я быть выше и сильнее, и может ли моя жизнь осуществиться, несмотря на то, что этот мир смертен, привлекателен, но смертен, да? Я встречаю тебя как единственного, кто может меня понять. И вот этот, в общем-то, эта встреча, как вы помните, все мы были молоды, все мы пережили так или иначе эту встречу. Кто-то с Богом сразу, наверное, есть такие гении. Кто-то с человеком, с другом. Если есть ты у меня, значит, этот мир не сильнее меня. И в то же время, значит, этот мир между нами может иметь какое-то место. Если я тебя люблю, если я тебя встретил, если я не одинок здесь, значит, не все так уж и плохо. И давай вместе разбираться в этой сложной жизни. Если мы откроем с вами книгу «Бытия», христианскую Библию, да, мы увидим, как Адам был рад встретить это странное существо, которое он потом назвал Евой. Он увидел, что... Кстати, в Библии звучит разочарованность, да, Адама, человека, когда он вроде бы вникает во все поразительные подробности этого мира. Он открывает мир и под собой, и вровень с собой, и над собой. Но ничто из этих явлений мира, ни микрокосмический, ни макрокосмический, не могут его наполнить, дать ему смысл. Даже общение с Богом, которое там подразумевается, разумеется, не может ему ответить на вопрос, а что, собственно, я здесь делаю под твоим небом? Да? И лишь когда он встречает подобного себе, он понимает, что такое счастье, сопричастность кому-то подобному себе. Он сказал, вот плоть от плоти моей, дальше вы знаете, кость от кости моей, будет она названа. Сейчас меня может поправить Олег Владимирович, в переводе русском очень неудачно и неказисто, там сказано, будет она названа женою, потому что взята от мужа, или там будет она названа женщиной, потому что взята от мужчины. Непонятно, почему он так говорит, но по-еврейски все становится понятным, потому что там звучит, будет она названа Ишей, потому что взята от Иша. Иша – это человек, да? Мужчина, а Иша – это тоже человек, но не мужчина. То есть во всем кто-то совершенно иной, но такой же, как я, одновременно. И вот мне кажется, что в этом смысле мир, космос, работа, забота, впечатление, мечты – все обретают свое место, когда ты кого-то полюбил, когда ты встретил единственного. Совершенно вроде такого же, как ты, подстать тебе, но совершенно иного, чем ты. Ты можешь смотреть на него, одновременно поражаясь тем, как вы, что вы есть одно, поразительным образом одновременно вы совершенно разные. И вот это переживание религиозное, очень христианское по духу, я бы его так обозначил, оно для меня, вот, в частности, явилось некой вот этой третьей спасительной ветвью, когда ты любишь другого человека, весь мир вдруг обретает смысл. И все и большие, и мелкие впечатления этого мира начинают нанизываться на главную нить твоей жизни. У тебя есть любимый. Что мешает этому опыту, конечно, отдельный вопрос. Да? Потом выясняется, что не так уж все легко с этой Ишей. Оказывается, Иша открывает во мне, другой человек открывает во мне те вещи, над которыми еще, ой-ой-ой, в сколько надо поработать и помучиться. И вот это становится, в общем-то, камнем преткновения. Да? Наше гармоничное отношение на райских кущах, всякие медовые месяца, они ненадолго. Да? Потом начинаются практические проблемы, психологические проблемы и так далее, которые уже ставят человека перед вопросом, будешь ли ты за это единство в многообразии, за этот опыт твоего счастья сражаться, бороться, да? А если будешь, то по каким правилам? И найдешь ли ты эти правила и так далее. И вот, мне кажется, всю свою историю человечество, в общем-то, и сражается, и борется, и даже воюет и убивает, как ни странно, пытаясь отстоять вот этот самый важный опыт. У меня есть тот или те, кто мне очень дорог, без которых я несчастен. Но есть те или то, что мешает нам быть вместе. И вот этот тех или то нам надо устранять. Там нам надо, в общем-то, куда-то определять, ставить на место, нейтрализовать там, и так далее и прочее. Вот здесь, конечно, вот этот этический момент для нас очень трагичный и сложный, потому что, согласно библейскому взгляду антропологическому, если уж от него отталкиваться здесь, человек, несмотря на то, что способен быть счастливым, ему трудно быть счастливым, да, потому что каждый человек есть все еще часть этой природы, одновременно несовершенная, страдающая, надломленная, неуверенная в себе. Уверенная в себе лишь тогда, когда она что-то чувствует, а когда чувства утихли, мы уже теряем своей самоидентичности, уверенности и так далее. Вот метущийся человек, я считаю, призван пойти вот по этой третьей ветви, в которой открывается подлинное единство многообразия. Ну и под финал я, наверное, затрону некоторый догматический аспект для христианства, весьма традиционный и даже расхожий, но не всегда приобретающий жизненную актуальность. Все-таки мы верим в это единое начало, которое приводит к нам другого человека. Вот если бы другого человека к нам приводила природа, и мы бы рано или поздно почувствовали, что это всего лишь программный механизм. Ева должна была прийти к Адаму неизбежно. Так природа устроена. Понимаете, вот раз ты пришел в этот мир, тебе суждено быть счастливым. Ну, рано или поздно придет и скажет, вот я пришла, или я пришел. Я пришел, чтобы сделать тебя счастливым. Ты знал это? Да, я знал, я читал Библию, что так бывает. Да, и тогда это счастье было бы запрограммировано несвободным, да? Оно лишало бы нас с вами тех ноток переживания, которые мы называем удивлением. Мы бы не удивлялись. Происходит то, что должно происходить. Заходи, раздевайся, садись, я сейчас чайку поставлю. Что у нас там дальше по программе обычно? Да, вот так мы обычно очень часто встречаем другого человека. Конечно, я же тебя люблю. Ну, раз уж нам суждено было встретиться, проходи. Сейчас я прочитаю там, что там в книгах положено. Что там психологи советуют в этом случае? Ага. Сказать то-то и то-то, сделать то-то и то-то. Удачно улыбнуться, найти правильные слова. И вот мы уже с тобой летим. Да. И эти полеты, если мы помним, очень быстро тоже нам надоедают. Как я думаю, читая классиков, моя жизнь не совсем вписывалась в классику. По крайней мере, она достаточно мелкая, чтобы быть описанной классиками. Но они описывали жизнь, помните, Евгения Онегина, Печорина и прочих, если уж о русской классике говорить. Да.
Лишние люди.
Да, лишние люди, которые хотели быть счастливыми, но разочаровались возможности быть счастливым, поэтому просто играли с жизнью. Да? И лишь когда они встретили единственного Онегина, если помните, не получив искомого счастья, натолкнувшись на очень серьезные препятствия к тому, чтобы его осуществить, даже непреодолимые на первый взгляд препятствия, он уезжает на Кавказ, там под пули, кажется, да, и так далее. И, возможно, в конце концов, приходит к Богу, как нам хочется думать. Да? Что вот этот лишний человек, который не стал здесь счастливым, он становится счастливым по-другому. Эта возможность у него есть. Ну, по крайней мере, Пушкин, если мы помним, после всех своих метаний, нигилистических, там, юношеских, он все-таки приходит к довольно основательным мировоззренческим позициям, да, жизненным, вере в Бога как высшую любовь. Ну и, собственно, за что мы дополнительно всех наших классиков любим и ценим. Так вот, догматически я завершу, что христианство исповедует не просто Бога единственного для меня, но Бога единого. И вот эти два термина, два понятия очень часто путаются, особенно в полемике с монотеистическими течениями, кроме христианства, такими как ислам, иудаизм, которые все никак не могут понять, зачем нам троичный Бог, если достаточно единственного Бога. Ведь если мы признаем троичность единственного Бога, мы скатываемся вот к этому старому опыту разочарований во множестве божеств. Ведь что только человек не обожествлял в своей жизни? И любовь, и радость, и эмоции, и пищу, и войну, и деньги, да? Мы опять приходим к тому, что богов много, много впечатлений, мы опять в них теряемся. Мы опять теряем в них себя. Вот. Но христианство в лучшие моменты отвечает примерно так. Мы верим в истину не единственную, как одинокую, а мы верим в истину, как единую с кем-то. Истинное проживание жизни – это проживание единства с кем-то, взаимооткрытости с кем-то. Вот то, что происходит в опыте любви. И этот опыт указывает нам на внутреннюю тайну Бога. Она в нем есть. Мы это выразили цифрой 3. Но давно уже богословы разочаровали тех, кто математически пытается определить Бога как три в одном или один в трех, там и так далее. Три – это всего лишь образ, более или менее удачный, говорящий о том, что внутри Бога есть высшее общение. Вот, в конце концов, обретая в религиозном опыте высшее общение, открытость кому-то, чему-то более удивительному, чем ты сам, который открывает удивительность тебя. Мы вдруг рассматриваем эти свойства в других измерениях этого мира. И тогда мир нас радует. Ну вот примерно как я смотрю на эту проблему, друзья, и остановлюсь тогда, чтобы мы с вами заострили. Может быть, запроблематизировали этот вопрос, уже спустившись с мистических небес на нашу грешную землю.
Весь вопрос в том, что это был вид сбоку. То же самое, но вид сбоку. А здорово было бы, если мы каждый изнутри бы поговорили об этом. То есть наш, так сказать, на эту проблему не, так сказать, не исторически, а именно индивидуально.
Вопрос можно?
Давайте.
Впервые пришла такая интересная мысль, пока вот в процессе вот этого повествования. Спасибо за необычное видение вот этой темы, которая была обозначена, как есть ли единство в различии. А вопрос такой, вот интересно, оно повествование ведется как бы от лица, ну сначала стороннего наблюдателя, а потом уже как бы от лица Адама, да? А вот мне интересно, как бы это выглядело от лица Евы, потому что тут, на мой взгляд, совершенно необычная ситуация. Получается, что как бы впервые мужчина родил женщину, ну, если верить тому, что там из ребра произошло, да, вот в эту легенду, если поверить. Вот, необычное какое-то неравноправие, во-первых, вот, и во-вторых, ну, как вот вы видите эту ситуацию от лица Евы? Интересно, как?
Нам теперь остается только гадать, что Ева могла или может переживать. Ну, нам, мужчинам, Еву-то, конечно, знаю.
На самом деле здесь нам надо вспомнить, что в Священном Писании, в христианском, в Библии, ни Ева, ни Адам не являются исключительно отдельными особами, особями, например, первых людей. Да? И Ева, и Адам – это собирательный образ всего человечества. То есть то, что происходит во все эпохи, на всех исторических витках между людьми. То, что происходит в жизни каждого человека, описано на страницах Библии. Один человек встречает другого в свете Бога, да, как некий дар. В этом смысле я могу предположить, что и Адам, и Ева могут переживать примерно один спектр чувств, да, так скажем. Но прелесть этого переживания в том, что этот спектр чувств не объясняет всей тайны встречи. И ее в равной степени переживает и один, и другой. Почему Библия пишет о том, что Адам встретил Еву? Ну, потому что считается, что в патриархальном обществе считалось, что все-таки мужчина – инициатор всего и вся, и он должен взять ответственность на себя, да, и признать, что все-таки я тебя встретил, а не ты меня. Давай уж говорить по-честному. Да, вроде бы ты пришла, и ты на меня первая посмотрела и помахала мне, но знаешь, все-таки я тебя встретил, и я тебя выбрал. Давай вот так вот распределим. Ну, Ева одно время спорила. Это дело доходило до ужасных матриархальных вещей, если мы помним, да, в истории религиозной. Но потом она устала спорить и решила соглашаться. Хорошо, ты меня выбрал. Да, но на самом деле, вот я повторюсь, может быть, женщина с христианской точки зрения переживает не меньше, чем мужчина. Да, и не менее ответственно даже может переживать опыт любви и опыт вот причастности к этому удивлению Божьего света, Божьего единства, открывающегося в другом человеке. Кстати, в Библии, даже несмотря на Ветхозаветное Писание, там сказано, что Бог творит Еву под стать Адаму. Под стать – это значит вровень. И кажется, если мы там докопаемся до подлинника, я уже не помню, как там по-еврейски терминологически звучит, там смысл таков, что она ему не помощница даже, как перевели на русский язык, на славянский, на русский язык. А она не тот, кто, наконец-то нашлась та, кто с ней и приятно пообщаться, ну и по хозяйству почему бы и нет. Да, вот она мне поможет, психологически поможет, так вот скажем, по хозяйству, экономически большое подспорье, да. Кулинар, она может быть хорошей, на кухню ее сразу и так далее. Это вот помощник Ева, да? А, ну и дети, разумеется. А там другие слова. Там переведено тот, кто стоит напротив тебя, смотрит на тебя, и ты не обойдешь и не объедешь.
Причем он красный, то есть индеец, а она негритянка. Генетически раскопана. Но женщина точно была первая черного цвета.
Это было бы еще более захватывающая история, если бы еще и было так.
Ева была негритянка.
Ну, даже цветовая гамма, конечно, не так, наверное, бы впечатлила человека. Особенно в наше время, когда, собственно говоря, кто только не попадается. Да? Но впечатляет, что ты можешь быть совершенно равной мне. Ты как бы мое альтер-эго. У тебя те же права, то же достоинство. Ты тоже человек. У тебя есть свой собственный взгляд, свои ощущения, свой внутренний мир. И ты от него не откажешься, как я вижу. По крайней мере, легко не откажешься. Да? Вот это, я думаю, пик удивления и потенциального счастья, которое человек может видеть в друге с большой буквы. То есть, если он в женщине увидит друга с большой буквы, полноценного человека, его счастье, конечно, приобретает черты некоторой трудности, даже конфликтности, да, но одновременно это высокое напряжение, в котором мерится твое собственное достоинство. Потому что, встретив достойного себя, ты обретаешь свое достоинство. Да, понимаете? А встретив кого-то более недостойного, чем себя, ты свое достоинство теряешь. Потому что ты его разменяешь на отношения, неравные себе. они будут так или иначе служебными отношениями. Ты будешь господином над тем, кого ты встретил, но ты не будешь ему другом. А господство рано или поздно обернется унижением у тебя самого. Потому что, не зная опыта внутреннего равенства, опыта внутреннего равнодостоинства, опыта равновесности своего достоинства, понимаете, ты каждый раз будешь цепляться за схему ниже-выше. И над тобой обязательно найдется тот, кто выше тебя, сильнее тебя, достойнее тебя. Да, и, в общем-то, общество на таких жестких основаниях очень часто строилось и строится. И лишь в любви, как во встрече, повторюсь, равнодостойного чуда тебе, человек находит выход к Богу. Выход к Богу как к высшей свободе и высшей личности, которая не над и не под, а в, по слову Христа из Евангелия, Царство Небесное, то есть царствование Бога, не здесь и не там, и не наверху, и не нанизу, да, не географическое понятие, не пространственное, не иерархическое даже в каком-то смысле понятие, да, а оно внутри вас есть. Ты обретаешь в себе Бога, Его свет, потому что ты увидел этот свет в другом человеке. Вот это, в общем-то, то, Анатолий, что переживает, как я, вот, если возвращаться к вопросу, и женщина, и мужчина. И если они это пережили, то они на пути к счастью. Если они ставят эту задачу, они на пути к счастью. Если нам это неведомо, мы опять перебираем мишуру этого мира. Таких, как ты, у меня может быть десятки, дорогая моя. Так что смирись, займи свое местечко, да, помни, кто ты и зачем ты, и так далее. Вот. А если будешь лишнее говорить, знаете, как в жестких патриархальных системах, не будем показывать никуда, достаточно одного слова, чтобы ты собирала вещички и уходила, но твое место займет кто-то другой. Да, вот понимаете, мы опять откатываемся к тому, к той смертности, когда мы перебираем людей как что-то мелкое, чем мы, и пользуемся этим для себя самих. Это не единство, это не гармония, это что-то иное.
Ну, возражение возможно?
Ну, а почему бы и нет?
В рамках, так сказать, диалога, чтобы это был диалог, вы говорили о слове «свобода». Во-первых, его нет практически. Практически нету, по крайней мере, в тех основательных началах никакой религии. Это раз. А во-вторых, если брать личный опыт. Вот вы говорили сбоку. Да, сбоку, возможно, видно свободу какую-то. Может быть, не знаю. А вот изнутри, что я предложил, как я уверовал в Евангелие, ну, в единого Бога, да. Я просто начал читать, и что-то внутри произошло. Это было, видимо, запрограммировано просто. Написано, не вы меня избрали, а я вас избрал. Вот. То есть внутри человека что-то происходит, какая-то теплота, как мы говорим, да, обычно там, или веяние духа, там, или какого-то бабочка, кто влюбляется по-разному. Что-то внутри происходит, да, и вот это пробивает наш выбор. А потом хоть кол в голове чеши, да, все, если уже оно по-настоящему родилось, сколько бы ни было препятствий, сколько бы ни мозг мой говорил, все это ерунда. У меня был такой случай, я читаю Евангелие, верю, закрываю, ну полная ерунда, ну полная, ну открою снова верю, понимаете, да? Что бы мне мозг не говорил мой, так сказать, более или менее образованный, но если там уже родилось, вот это вот, как, знаете, у любой пчелы, да, надо мед собирать, оттырить, тащить его к матке, вот. Ну я говорю о религиозном, конечно, опыте, не научном, а религиозном. Там никакой свободы. Тут поцеловал бы, поцеловал, нет, так сиди. Хоть что будешь знать, меня брат очень умный, очень, миллион раз умнее меня. Неверующий абсолютно, свободный абсолютно при этом.
Ну, вопрос свободы мы, конечно, тоже и обсуждали, его бесконечно надо обсуждать. Очень часто мы спорим, вот есть там свобода, нет там свободы. Провозглашается она, скажем, в той или иной религиозной системе или нет, или замалчивается, но... В христианстве все-таки в текстах довольно фундаментальных есть упоминание о свободе, довольно принципиально. Взять одного лишь хотя бы апостола Павла, который отстаивал свободу как дар достоинства от Бога в человеке и способность себя реализовывать, ну, подлинно, да, в отношениях, в том числе в отношениях любви. Но проблема-то в том, что вы о свободе выбора.
Да.
Вот кому-то открылось,
кому-то
нет.
Мы выбираем, он выбирает, вот что проблема.
Нас выбирают, да.
Да.
Да,
в общем, вот... Ева его же выбрала тоже. Могла бы уйти, милая моя.
Но вот любые отношения, они очень часто складываются достаточно банально и обыденно. Люди ведь сначала могут быть просто приятелями, друзьями, там, сотрудниками, чем угодно, кем угодно, да. Вот. Но в какой-то момент с кого-то, может быть, начинается более глубокое видение другого человека. Он выбирает этого человека как что-то удивительное, неповторимое для себя. Но ответ может прийти, а может и не прийти. Но в идеале он приходит. Если человек откликнулся на это и тоже встречное ощущение пережил, встречное отношение, он тоже делает выбор, равный твоему выбору. В этом смысле свобода, как я думаю, это потенция внутри человека, потенция самых важных выборов в жизни. Она не дается в готовом виде, запрограммирована, на то она и свобода. Да? И помните, как в песенке популярной, ты порой полжизни ждешь, пока оно придет в твое мгновение. Да, ну ты ждал, ты шел, ты искал, ты мучился, да, и так далее. Ты терзался, ты перебирал разный опыт, ты не останавливался, пока не выстрелил этот, пока стрела не угодила тебе в сердце, да, и так далее. Вот в этом смысле Бог выбирает нас, любовь выбирает нас, но она ждет встречного выбора, и он возможен в нас. Вот где драма свободы. Свобода – это возможность осуществить свободу, вот в каком-то смысле. Вот в этом сложность.
Ну, если выбор невозможно осуществить, я вот хочу немножко увести дискуссию о отношении мужчины и женщины.
Да,
в другую, да вообще задолбали, но эти мужчины и женщины. В другую плоскость. Вот, не знаю, как вас зовут, очень хороший
Владимир.
Пример. Да, Владимир привел про то, что открыл Евангелие, понял. То есть, скорее, не понял, почувствовал, что это его, закрыл, не верил, ну, вроде как сделал выбор, да. А как быть в ситуации, когда ты открыл Евангелие, у тебя был такой же опыт, допустим, да, ты понял, что вот все, не понял, или почувствовал, вот это твое, принял это как что-то, как какое-то открытие, проходит некоторое время, ты открываешь алмазную сутру, чувствуешь то же самое. Проходит еще какое-то время, ты открываешь Бхагавад-гиту, и то же самое чувствуешь. И остается открытая потенция. Вот я сейчас в такой ситуации. Ну, как бы, может быть, не точно в такой, но уже много лет я не могу сделать окончательный выбор. Я в каждом из этих текстов чувствую свое.
Ну, кстати, я подтверждаю, в переводе Кузнецовой Коран тоже трогает, да.
Это как раз к вопросу нашей темы. Единство и разнообразие. Вот оно разнообразие. Вот большое количество.
Если уж вернуться к мужчинам и женщинам, а что там у нас слилит? Ну так, по-честному, но есть же апокриф.
Темная история.
Вот, хотелось бы ее чуть-чуть высветлить. Вот, Саш, вот твое мнение. Как нам к ней относиться, к этой истории?
Кому?
К истории Лилит, как забракованной версии Евы, которая себя не оправдала. Если честно, никогда к этой истории серьезно не относился, поэтому мне даже надо вспоминать, что там было.
Гностическая история.
Гностическая история.
Гностическая история, да. Дань дуализму, как я думаю, да, наверное, какому-то, что вот есть добрая жена, есть зло, есть добро и зло в любви. Вот сначала Адам зло должен был хлебнуть, потом Господь ему говорит, а вот нормальная жена, вот тебе. Сравни теперь и поймешь, в чем счастье. Ну, если упрощая. Ну, я не думаю, что было так, что нужно было специально кого-то создать, потом уничтожить для того, чтобы человек понял, к чему он призван. Все-таки я верю в создателя жизни, но не создателя смерти.
То есть она была уничтожена?
Кажется, ее вообще там аннигилировали.
Да что там? Нет, по-моему, она ушла. Но к ней все время возвращаются, да, то есть это как некое возрождающееся злое начало в этом мире, как этот Саурон.
Кто-то очень веселый.
Да, насколько я слышал,
в размузданности
все. женская титаническая сила, которая в этом мире присутствует и периодически себя проявляет. Вот это такой архетипичный образ Лилит.
В ведической философии так и говорится, что женщина может провоцировать на зло и на деградацию, а может провоцировать на восхождение. И то есть это, естественно, разные женщины, и может даже одна и та же. Поэтому очень важно, допустим, мужчине, какую жену выбирать, к примеру. И женщине очень важно, какого мужа выбирать, если уже к этому.
Конечно, важно, конечно. У меня знакомая одна богатая женщина, но она такая богатая, поэтому могла перебирать самых красивых мужчин, и в конце концов сказала: все они, говорит, одним миром мазаны. Все, что я перебирал, все они одинаковые.
Так нас ничего интересного. За исключением того, что может быть сверх нас. Вот, да. Сверх того, что есть мы. В этом смысле любовь прекрасна, конечно, Богом. Тем, что высшее вдруг просматривает через нас, и мы его ощущаем. Да, и вот если возвращаться к единству опыта религиозного, да, к многообразию опыта религиозного, мы действительно переживаем близкий спектр чувств и каких-то откровений даже, когда читаем древние источники, да, потому что, скорее всего, они написаны одним потоком. Это одна устремленность к истине. Об этом давно уже нам заявили с древности классики любой религии мировой. Это есть и в исламе даже, и в христианстве признание иных путей, как поиска Бога. Мы попадаем в этот поток, и мы его переживаем. Но движение в этом потоке должно для человека, по крайней мере, из антропологии христианской выходит мысль, движение должно сулить нам перспективу бесконечного осуществления. Да, в этом смысле мы перегораем, читая те или иные писания. Можем читать Библию, Евангелие, Бхагавад-гиту, Коран, но в конце концов ощущение, что нас что-то касается, может угаснуть. И это происходит в любой религиозной жизни, любого человека. Эмоциональное, психологическое, можно даже назвать духовное выгорание человека. В этом смысле я говорю об опыте, который коренным образом препятствует этому выгоранию. Вот этот опыт в персоналистических религиях связан со встречей одного «я» другим «я». Если эта встреча не пережита, то мы на полпути. Вот. Я когда читал Евангелие, если уж вспоминать мою юность, уже можно вспоминать, я когда открыл Евангелие, там где-то на бабушкиной полке нашел его, начал читать. Я сначала вообще там хотел действительно вот ощущать то, что мы обычно ощущаем. О, как прекрасно, там таинственно, загадки, там и космос, скорее всего, и они прилетали, и те прилетали, и вот, и может, и заберут нас куда-нибудь. Это вот по-юношески все переживалось. Да? Но включение в евангельскую истину, как я думаю, произошло тогда, когда я увидел слово «ты». С большой буквы. Вот сейчас я вспомню. Ты с большой буквы. Мы к кому-то обращаемся на ты с большой буквы. И в этом ты есть одновременно и такая близость, и такое почтение, и такое удивление, что есть некое ты, которое на тебя смотрит тоже как на ты. И обращено к тебе. Вот если этот опыт не пережит в религиозных системах, то не начинается то, о чем я говорю. И мне кажется, все мы призваны к этому прийти, чтобы ощутить, чем жизнь-то прекрасна, что есть ты у меня. И это ты вечно. Да? И это ты, оно дальше открывает некую перспективность совместного. Ты и я идем куда-то. И неразрывно уже идем. Мы идем в этот мир вместе с тобой, потому что без тебя этот мир обречен. Он даже не нужен, он бессмыслен. Но с тобой этот мир обретает свой смысл. Его можно исцелить, если ты у меня есть. Его можно наполнить тем, что мы с тобой переживаем. Да, ему можно позвать куда-то и так далее. Понимаете, вот это вот включенность, то, о чем я говорю. Это именно опыт любви персональной одного к другому, как опыт переживания отношений с Богом. Ну, это мысль есть во всех классических тоже религиях, да, это мечта, можно даже сказать, религиозное человечество. Встретить Бога, как ты. Да, и вот я считаю, что в христианстве она в каком-то огромном плане осуществилась. Конечно, как перспективность дальнейшего движения. В каком-то плане она осуществилась и в других персоналистичных, так их назовем, да, религиозных системах. Ну вот мы здесь про вайшнавизм часто говорим, да. Ислам что-то давно-то никогда не захаживали.
Да нет. Да.
Были,
да? Очень активные. Да.
Это, вот, это же мне всегда удивительно трогательно переживать эту струну. Понимаете, вот у нас есть он. Как удивительно, что у вас он тоже есть. Понимаете? Не то, что у нас есть трепыхание седьмой струны за ребром. А у вас есть, да, тоже трепещет. Ну, она прекрасна. А есть ли у вас там, например, вот спектр таких сигналов вот в этом месте, таком щепетильном? Да-да-да, я это тоже чувствую. А я это чувствую. Ну, надо же, как мы нашлись. Это все рано или поздно, ну, как бы обмельчает, понимаете? А вот если есть он у меня, и ты, и у тебя он есть, вот это интересно. Понимаете?
А как? А у буддистов нет.
Да, кстати. Так вот, я бы даже усомнился, если бы они мне позволили.
Может, еще вопрос? Если нет вопросов, можно перейти к высказыванию, раз это традиция.
Пока тишина, просьба пользоваться салфетками. Не стукать стаканами по столу. Ладно? Потому что по столам звук проходит, и потом вылетать замучаешься.
Нас есть потом обвинят в ритуалах каких-нибудь.